книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді по Біблії» в студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексію Анатолійовичу.
Добрий день.
Ми розпочинаємо з запитань, які вже надійшли до нас в студію. В'ячеслав пише, як ви відноситесь к гіпотезі или теорії апокатастасіс? Если вкратце, она заключается в том, что муки грешников в аду будут не вечными, а будут как бы наказанием, которое будет продолжаться до уничтожения зла в душе человека и его восстановления. Да, и можно ли назвать Бога абсолютной любовью и при этом утверждать, что Он обрекает миллионы людей на вечное мучение и будет бесконечно все это наблюдать?
Спасибо за вопрос. Вопрос многослойный. И попробуем, первое, что я хочу сказать, это по поводу вечности. Мы, люди, по большому счету, не могут определить или осознать вечность. Вечность не длится. В вечности нет времени. И мы, вот знаете, так думаем, что вот они там вечно будут мучиться. Какой-то промежуток времени, и в конце концов они все-таки покаяться, и через какой-то период вечности они обратятся к Богу. Но я хочу сказать, в вечности нет времени. Вечность – это сейчас. Вечности нету вчера, и вечности нету завтра. Вечность всегда сейчас. И нету промежутка вечности, нету длины вечности, нету времени вечности. И поэтому мы не совсем точно определяем или воспринимаем, что такое вечность. Поэтому, если мы хотя бы немножко попробуем представить себе вечность как сейчас, и если мы хотя бы немножко, то тогда мы должны представить себе, что человек, который умер и не исповедовал Иисуса Христа Господом, но не слышал Евангелия, то к нему сразу же после его смерти, в момент, в этом сейчас подойдет Иисус и предложит ему Евангелие. Потому что написано, что Иисус, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, а жил духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим их Божьего долготерпению во дни Ноя. Или 4.6. «Ибо для того и мертвым было благовествовано, чтобы они, подвергшись суду по человеку плоти, ожили по Богу духом». То есть, вот если человек, который не слышал Евангелия и не принял Иисуса Христа, умер, в этот же самый момент, вот вечность и сейчас, еще раз говорю, это одно и то же, к нему подойдет Иисус и предложит ему Евангелие. И если человек, вот этот дух мертвый, душа мертвая, примет Иисуса, она будет спасена. Если отвергнет, она не будет спасена. И те люди, которые здесь умышленно отвергли Иисуса Христа, отвергли Господа, отвергли спасение, не приняли, то точно так же они уходят в эту вечность. Но еще раз говорю, вечность – это сейчас. И вот эти примеры, которые мы применяем, что вот, как же мы будем в раю смотреть вечно на муки ада, где будут мучиться грешники, и как же это, что это за любовь Христова, когда он будет знать, что души грешников вечно мучаются. Мы не понимаем вечность и не поймем вечность. Мы другое творение, созданное во времени. И для нас этого просто невозможно уразуметь и осознать. Даже осознать. Даже в теории относительности тяжело это осознать. И поэтому, вы знаете, я думаю, что рассуждать на морально-нравственные ценности Бога по отношению к грешникам в вечности, Ну, совершенно это не совсем правильно, потому что, первое, мы не представляем Бога, потому что Бога нельзя познать умом, исследованием. Мы не можем познать Бога. Мы можем только верить, что Бог есть любовь. И поэтому доверять Слову Божьему, а разуму Бога нельзя познать. Это первое. И вторая неизвестная — это вечность. Итого у нас две неизвестных. И мы хотим найти что-то, ответ для разума. Это невозможно.
Маємо телефонний дзвінок. З нами Світлана. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Скажите, пожалуйста, как вы понимаете это местописание? Вот Иисус посылал учеников и говорил, что я посылаю вас как овец среди волков. Как можно быть овцом среди волков? Волк же, ну, он же съест овцу. И вот, ну, как это быть овцом среди волков?
Спасибо большое за вопрос. В этом-то и суть, вы знаете, суть спасения нашего. Ведь давайте подумаем, почему мы следуем за Христом? Овцы идут за Ним только потому, что Он положил душу свою за нас. Другой причины следовать за Христом у нас нет. Мы не знаем, что такое вечность, мы не знаем, что такое спасение, мы не знаем, что такое искупление, мы ничего этого не знаем. Не знаем, что такое Царство Божие, мы вообще этого ничего не знаем. Мы где-то догадываемся, где-то экзистенционально чувствуем, как-то ощущаем, но мы этого вообще не понимаем. А почему мы идем за Христом? Только потому, что Он положил душу свою за нас. Поэтому мы идем за Ним. И мы не знаем, куда идти. Как Авраам пошел, не зная, куда идет. И мы не знаем, куда идти. Мы же не знаем, как спастись, как попасть в жизнь вечную. Мы этого ничего не знаем. Но мы идем за Христом только потому, что Он положил душу свою за нас. Поэтому мы Ему верим. Поэтому мы идем за Ним. И также Господь сказал, как меня Отец послал, так и я посылаю вас. То есть мы, когда идем в этот мир свидетельствовать о Христе, то мы идем жертвою, как и Христос стал жертвою и через эту жертву нас приобрел. И также Он посылает нас, чтобы мы тоже стали жертвою и через эту жертву. Написано, когда они увидят ваши добрые дела, тем самым они прославят Господа. Или Иоанна, 1 Иоанна 3,16. «Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас, и мы должны полагать души свои за братьев наших». Если мы узнали любовь от Бога, то точно так же мы любим ближних. Если мы узнали Господа, если мы узнали любовь, мы хотим благословить Бога своею жертвою, чтобы Бог приобрел свое с прибылью. Когда мы напротив поступаем, когда вас злословят, а вы напротив благословляете, ибо вы к этому призваны. Вы к этому призваны. Это призвание наше, 1 Иоанна, 1 Петра 3,9. Призвание наше совершить напротив для того, чтобы Бог получил свое с прибылью. Не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром. Если враг ваш голоден, накормите его. Если жаждет, напоите. И тем самым вы соберете ему горящие уголья на голову. Что это за горящие уголья? Это тогда, когда вы врагу делаете добро, то этот враг, он прославит Бога, потому что вы сделали ему добро. Вот что такое горящие уголья. И Бог приобретает свое с прибылью. Если вы узнали эту любовь Божью, то вы точно так же становитесь жертвою. Жертвою для, как Павел говорит, я уже становлюсь жертвою, для этого мира. И вы жертвуете своей жизнью для того, чтобы Бог приобрел свое с прибылью. Это наш путь. И Господь говорит, вы становитесь друзья мне, если вы поступаете так, как я вам говорил, и нет больше той любви, кто положит душу свою за братьев своих. Вот что такое овца, потому что он сказал нам, как Отец меня послал, так и я посылаю вас в кротости, в смирении, быть готовым умереть, прославить Господа своей смертью. И если мы знаем, сколько сейчас миссионеров в странах Азии, в Индонезии, в Африке, те, которые оставили все и последовали служить и свидетельствовать о Господе. Поэтому это возраст Христовый. Когда мы возрастем вот в этот возраст Христовый, мы почувствуем в сердце любовь к Богу. А любовь к Богу, она действенна не словом, языком, а делом истины. И любовь — это жертва. Любви не бывает без жертвы. Поэтому он говорит: «Я посылаю вас, как овец, да, на заклание, да». Но это счастье, счастье любить на самом деле. Любовь — это счастье. Любовь — это смысл бытия, смысл жизни. И когда ты находишься в этой любви, ты готов к этой жертве. Это не горе, а это счастье быть жертвой, быть в любви. Быть в любви и угодить Богу. Ну, это предмет откровения, безусловно.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
В ефірі Світлого Радіо триває програма «Запитання і відповіді». Наші телефони 067-123-75-75, 044-280-0305. Запитання. Слухаю ваше радіо вже тиждень. До якої конфесії ви належите? Катерина, Чернівці.
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, вот когда образовалась первая церковь, да, вот мы смотрим Деяния, читаем, и там нету конфессии. Там все христианские церкви, хотя они находятся в тысячи километрах друг от друга, да, в Риме и в Иерусалиме, в Македонии, в Фессалониках или в Асии, Эфесе и так далее. То есть огромные расстояния, но при том, при всем, они не разные, они не разные в каких-то конфессиональных различиях, они все одинаковые, они христианские, они христовые. И поэтому, если мы порассуждаем, откуда взялись конфессии и так далее, то есть это когда люди привносят что-то, привносят свое в учении Христова, и появляются какие-то особенности. Это может быть связано с национальностью. Ну, допустим, там в Иерусалиме прославляли Бога так, а в Риме они прославляли по-другому. А в Греции они могли прославлять его по-третьему. И есть какие-то особенности, есть какие-то не только национальные, но плюс еще добавляются ученические. То есть вот в каких-то догматах восприятия Писания и утверждаются чисто через учение. И этим самым начинается разделение в теле Христовом, потому что одни воспринимают смысл послания там, какого-то стиха так, а другие воспринимают тот же самый стих, но толкование этого стиха другое. И на этом получается какое-то разделение. Но поймите правильно, что у Господа все равно нет разделения. Мы все равно через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа, мы все дети Божьи. И поэтому всякий человек, который исповедует Иисуса Христа Господом и Сыном Божьим, он является Детем Божьим. Он является рожденным свыше, он становится верующим человеком, независимо от конфессии, независимо от какой конфессии, ортодоксальной или протестантской, или если он вообще даже ни в какой конфессии, если он вообще там буддист или еще кто-то, неважно кто, но если человек исповедал Иисуса Христа Сыном Божьим и Господом, он является верующим, он является Детем Божьим, и он становится нам братом во Христе, независимо от того, как он называется. Поэтому мы призываем не разъединяться, а мы призываем объединяться через веру в Иисуса Христа. Отличий действительно много, но мы не акцентируем на отличиях, мы акцентируем на объединении. И объединение наше – это вера в Иисуса Христа. И я хочу сказать, что верующий человек, который верит во Христа, для него все люди – братья, которые исповедуют Иисуса Христа. Неважно, он православный, католик, Рима, греко-католик, баптист, пятидесятник, неважно, кто он, но если он христианин, это значит брат во Христе. А между братьями должна быть любовь, Господь говорит. И поэтому мы стараемся любить братьев, быть вместе с ними в единстве. Один Господь, одна вера, одно крещение. Мы стараемся быть в единстве со всеми. И ни в коем случае не подчеркивать отличия, а подчеркивать единство. Единство в Господе Иисусе Христе.
В ефірі Світлого Радіо триває програма «Запитання і відповіді». В студії Олексій Волченко. Маємо дзвінок від Григорія. Григорію, доброго дня.
Добрий день. Я вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Слава йому. І в мене до Олексія є таке запитання. У мене п'ятеро синів і дві донечки. Один із них Богдан. Роки три назад задав мені таке запитання. Ну, він в собранні ходить зараз, він прийняв вже хрещення, ну, тоді, може, ну, 5 років, не пам'ятаю, давненько. Він каже, батько, ти знаєш, що Бог є любов? Ну, звісно, дай амінь. А як же появилось зло? Як же Бог наперед вже знав, що сатана буде злий і буде багато біди творити? Чому він появився? Відповідь, будь ласка, скажіть ваше мнення мені, мені буде цікаво дуже.
Спасибо большое.
Такие граничные запитания.
Да, да, да. Есть где-то место писания такое, я не помню, где именно, но звучит оно примерно так. Лживый язык ненавидит уязвляемых им. То есть, если человек, допустим, какой-то человек, да, первый, соврал другому, то вот этот первый ненавидит того, кому он соврал.
До речі, цікавий психологічний феномен. Лев Толстой десь про це писав, що якщо я якусь підлість зробив людині, я починаю її ненавидіти. Вона йде по вулиці, я намагаюсь перейти на інший бік, щоб не стикнутися. І навпаки, якщо я служу людині, роблю їй добро, чим більше я добра в неї вклав, тим більше я любитиму.
Да, то есть ми видимо, що как бы зло появилось от лжи. А мы знаем, что дьявол лжец и отец лжи. То есть это результат первородного греха. Тогда, когда Адам с Евой послушали ложь сатаны, а это была ложь сатаны, потому что сатана сказал, нет, не умрете. Послушав ложь, они стали лживыми такими же, как те, кто принимает ложь, если соглашается с ложью. Они как бы омрачены, осквернены этой ложью, и произошло грехопадение, отделение от Бога. И вот это зло и появилось на самом деле, отделение от Бога – это зло. Ну, Бог – благ, и Бог есть добро. Добр только Господь, благ только Господь, помните? И поэтому, когда они вкусили не от этого плода, ослушавшись или не поверив Богу, а поверив сатане, этим самым они отделили себя от Бога. А если ты отделяешь себя от Бога, ты автоматически становишься злом. Потому что добр только Господь, благ только Господь. И тот, кто отделяет себя от Бога, он становится злом. Поэтому вы можете объяснить своему сыну то, что зло – это всего лишь отсутствие Бога. Как помните, Эйнштейн говорил, что что такое тьма? Это всего лишь отсутствие света. Что такое холод? Это всего лишь отсутствие тепла. И вот что такое зло? Это всего лишь отсутствие Бога. То есть там, где нету Бога, там есть зло. Даже если все очень благочестиво выглядят, ходят в костюмах, в галстуках, ездят на машинах и кушают ложкой и вилкой, и салфеткой вытираются. Но это ничего не значит, что снаружи выглядит все благочестиво, но человек, который без Бога или вне Бога, он находится во зле. И Господь нам несколько раз сказал это в Писании. Господь говорит, как вы, будучи злы, умеете давать благие даяния детям вашим, или как вы, будучи злы, можете говорить доброе. То есть мы по природе злые, все рождаемся, все до единого. И произошло это через Римлянам 5:12. Господь говорит, как через одного человека грех вошел во всех человеков, так и смерть вошла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. И через Адама теперь все рождаются злыми по природе. Но тот, кто находит Бога, тот находит добро. И он уже живет не в зле, а он живет в добре. Ну, если мы ответили на этот вопрос.
Я думаю, що питання бездонне, але ну, для, як для однієї програми, нехай.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
У нас є ремарка від наших радіослухачів, смс-повідомлення. Перше питання було про апокатастасіс, тобто про відновлення всього і кожного грішника, врешті-решт. А согласитесь ли ви з тим, що люди всі і кожен чоловік буде судитися по совісті, що називається?
Да нет, я не думаю, что будут судить по совести. У нас есть очень хороший прообраз выхода из Египта. И Господь говорит, Павел в Коринфянам говорит, что это наш прообраз спасения. То есть, если мы вспомним, надо было заколоть Пасху и обмазать кровью косяки дверей. И тот, у кого, когда пойдет ангел-губитель губить первенцев, и он увидит кровь и пройдет мимо. И мы знаем, что из Египта вышли не только иудеи, а вышли и иные народы, и египтяне, и еще других национальностей. То есть, когда шел ангел-губитель, он видел кровь. И совершенно не важно было, кто живет за этой дверью. Бандит, разбойник, вор, прелюбодей, похотлив, злодей и так далее. Это не имеет никакого значения, кто живет за дверью. Имеет значение кровь на косяках. Другой причины вообще нет. И поэтому идет речь только о жертве. И если мы вспомним институт жертвоприношения, то когда, допустим, человек согрешил, он брал овцу, допустим, и нес на жертвенник, приносил к первосвященнику в храм, священнику жертву. И священник очень-очень внимательно осматривал жертву, чтобы там не было изъяна, чтобы ничего не было там больного, кривого и так далее. И священнику совершенно было все равно, каким грехом ты совершил. Для священника было важно, какая жертва. Из этих вот двух примеров мы можем сделать вывод. То есть написано так. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божьего не имеет жизни вечной. И поэтому, вы знаете, совесть, она же человеческая. А совесть, она может быть прообразом Духа Святого для неверующего человека. Но для верующего человека идет речь только о Христе. Потому что если человек не узнал Христа, не познакомился с Ним, не был в откровении с Ним, не общался с Ним, он не знает Христа, и Христос его не знает. И мы никогда не спасемся сами или своей совестью, своими решениями, своими поступками, своими действиями и так далее. Нас спасет только Христос. Спасение только во Христе. И поверьте, это благо на самом деле. Это очень большое благо, что мы спасены даром по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. Не имеет значения, какой ты. А совесть, вы знаете, все-таки ее можно двигать. Была партийная, большевистская совесть, была еще какая-то военная. бывает разная совесть в зависимости от того, в какой вы среде находитесь. И поэтому есть одна благословенная среда — это быть во Христе Иисусе и общаться с Ним. И если мы будем с Ним, то мы будем спасены. И самое интересное, что если мы будем с Ним, то тогда Он и очистит совесть нашу, написано. Не только простит нам грехи наши, но и совесть нашу очистит. Потому что совесть может быть нечистая, может быть огрубеть сердце, очерствить может. И вот это человеческое все равно, оно несовершенное, но есть совершенный Господь. Поэтому не опирайтесь на свою совесть, а опирайтесь на Господа Иисуса Христа.
Дякую, Олексію Анатолійовичу, дякуємо, радіослухачі. Наша програма добігла свого кінця, але ми зустрінемося з вами наступного разу в програмі «Запитання і відповіді». На все добре.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу.
Радіособачка світле.орг.